Ладно, тогда давайте к Евангелию. Ну что ж, сегодня у нас с вами продолжение разговора о молитве «Отче наш», что, в общем-то, и понятно, потому что мы, конечно, ее за один раз никак бы не смогли бы рассмотреть. Но, по крайней мере, хотя бы то первое прошение, которое «Да святится имя Твое», его мы как-то разобрать успели. Ну и то, что касается священного имени, ну то есть, как сказать, конечно, эта тема совершенно необъятная, но, по крайней мере, в каком-то первом приближении мы ее рассмотрели. Ну вот, дальше, соответственно, следующее прошение. Это «Да придет Царство Твое, и да будет воля Твоя и на земле, как на небе». И вот тут начинается самое интересное. Потому что обычно мы... Ну вот, есть такое... Как это назвать-то? Представление, мнение такое есть, что... Вообще в мире все происходит по воле Божьей. Тогда вообще-то в этом контексте просить о том, чтобы воля была на земле, как и на небе его, как минимум странно, потому что оно и так так и есть. Тем не менее, тут эта просьба появляется. И само ее появление говорит о том, что не так все с этим просто. С другой стороны, тогда следующий вполне закономерный вопрос встает. Если мы хотим только одного, чтобы его воля была на земле, как на небе, тогда... Чего приставать к Богу? С вопросами, с просьбами, с обращениями. Единственное тогда, что нужно получается, это просто молиться, просить Его, чтобы Его воля также действовала на земле, как на небе, то есть исключительно. И на этом успокоиться. Значит, тем не менее, мы молитву «Отче наш» читаем само собой, а о своих просьбах молимся само собой. С третьей стороны, ежели не на все его воля в этом мире, то вопрос. Мы, когда его о чем-то просим, мы как? Мы, так сказать, добавляем что-то еще вот, количество этих самых воль, которые не его, или мы все-таки ищем исполнение его воли? Ну, то есть, мало ли, о чем я попрошу. Это я как? Это я... Вот хочу, чтобы он исполнил мою волю, а она, непонятно, его воля или нет, при этом. Или я все-таки, имея в виду, что да будет воля твоя на земле, как на небе, а я, ну я, вот в рамках этого твоего плана, этой твоей воли, вот ты меня не забудь. В общем, то есть тут возникает сразу целый пласт вопросов, ну да, я понимаю, что это все можно свести к некоторой теории, да, так вот, к теологии своего рода, но теология теологии, это дело такое, теология никому не не легче, кроме тех, кто по богословию диссертации защищает, да и то легче не сразу становится после защиты, а какое-то только время спустя. А так-то в духовной жизни и в практической, конечно, вопросы все равно остаются. И вот тут, прежде всего, вот эта самая земля и небо. Возможно, ключ к ответу на остальные вопросы. Потому что явная перекличка вот с этим самым, ну, с первыми главами книги Бытия, да, вначале Бог творит небо и землю. И земля и небо с этого момента становятся символом мироздания вообще в целом взятого. И вот это самое на земле, как на небе, получается, что разделение действительно было. Когда вот эта самая просьба предполагает, что сейчас все не так. И действительно, даже если брать первые два стиха книги Бытия, мы когда-то на другом семинаре о них говорили, и очень подробно говорили. Так вот, если взять их, то оказывается, что действительно, небо и земля – это то, что Бог творит. То есть, это Его мир. Вот земля как что-то, вот эта самая земля, которая во втором стихе, которая вроде как бы отдельно от неба существует, вот это уже не Божий замысел, это что-то другое. И интересно, что насчет земли, которая во втором стихе, ничего не говорится по поводу того, что Бог это все сотворил. Бог творит небо и землю как единое целое. А не отдельно небо и отдельно земля. Понятно, что здесь, конечно, сразу возникает куча вариантов экзегезы насчет того, что небо – это там духовный мир, а земля – это природный мир. Но мы говорили о том, что этих вариантов экзегезы много, есть и почти буквалистский вариант. То есть земля как земля, вот небо как небо, которое над головой, а земля как земля, которая под ногами. И это кардинально ничего не меняет. Потому что в любом случае, каким бы там ни был объем этих самых неба и земли, важно, что речь идет о Божьем мире во всей его полноте. Если брать землю отдельно от неба, то это уже не вся полнота Божьего мира, а некоторая часть этой полноты, причем часть, которая, ну, если брать второй стих, как таковой книги Бытия, рассматривается как что-то выделенное из целого или выпавшее из этого целого, но как-то от него отделенное, вот поэтому оно тьма на тьма, бездна, хаос, вода и так далее. То есть это явно явный намек на некую драму, которая в мироздании произошла. Вот эта самая земля, отделившаяся от неба. И да, я сейчас не буду всего этого повторять, но мы говорили, что и, собственно, вся эта поэма творения библейская, шестодневка, так называемая, вся она выстроены, по сути, вокруг этой драмы. Потому что второй день творения – это день, когда создается некое пространство уже внутри воды, как мы говорили, внутри хаоса, то есть. А дальше третий, четвертый, пятый, шестой день – это становление мира внутри этой же самой воды и внутри этих самых небес, верхнего и нижнего неба. То есть это, в общем-то, некая картина мироздания, которая предполагает определенный драматизм, несомненно, присутствующий в этой поэме. И опять же, я сейчас не хочу все это подробно заново разбирать. Мы это когда-то все разбирали, я понимаю, что тут, ну тут, собственно, мы этим занимались на протяжении нескольких семинаров, насколько я помню. Фактически там каждый день творения один семинар. В таком режиме мы шли. Ну, в общем-то, там есть о чем поговорить на касательно каждого дня, поэтому тут вполне материала хватает. Вот, но сейчас я просто не буду всего этого повторять, естественно, потому что все-таки мы, ну, это, конечно, у нас еще часа 4 спокойно есть, но этого будет мало. Скорее всего, 4 часов на это дело. Вот, а сидеть все-таки за полночь уже не очень хорошо. Ну, или уж тогда оставаться до завтра, до литургии, да, до ранней, как вариант. И здесь же прямо, а потом спать. А вот, сразу после литургии, как вариант.
Практично. Ничего
поесть. Нет, к тому времени уже будет не надо. Это сейчас, может быть, еще кому-то и надо. Но я вас уверяю, что к утру после литургии уже будет не надо. Надо будет только спать. А потом, конечно, когда проснетесь ближе к вечеру, тогда и поесть. Это несомненно так. Немножко называется экстрима не помешает, да? Нет, ну, конечно, все-таки сидеть до 10. Ну, посмотрим, может, и посидим, но я думаю, что не больше, чем до 9 все-таки. А вот, потому что некоторые торопятся, я знаю. Но, тем не менее, все-таки важно помнить, что вот эта драма присутствует в мироздании, каким его видит автор поэмы творения. И что самое это интересное, получается, что молитва «Отче наш» одну из основных молитвенных интенций связывает с этой драмой мироздания. Потому что, во-первых, очевидно, присутствует понимание того, что разделение есть. И во-вторых, что оно должно быть преодолено. А в сущности, если говорить об этой же самой поэме творения, то становится очевидно, что Бог начинает преодоление этой разделенности фактически уже тот же самый второй день творения, когда хаос вторгся в мир. Но когда в него хлынула вода, которой в первый день там не было, это хаос, вторгающийся в мир. И он уже там, в этот же самый второй день, Бог создает некое пространство внутри воды, называют это небесами, и внутри этих небес, а там двойственное число в еврейском тексте, то есть там два неба предполагается, внутри этих небес создает ту вселенную, в которой мы живем. Ну, если брать картину в целом. И понятно, что вся эта вселенная, строго говоря, необходима для преодоления вот этой самой, вот этого самого разделения, для чего и была создано. А человек создан был как главный деятель, которому это преодоление было поручено. То, что человек с этим не справляется, то, что имеет место грехопадение, это скорее срыв, который нужно тоже преодолеть, вернее, последствия которого приходится преодолевать теперь. Но, тем не менее, никто не отменяет и главной задачи перед человечеством стоящей. То есть тут речь идет о масштабах вселенских. И Иисус сам указывает, собственно, на то, что на то одно, что может вот этот самый разрыв преодолеть. Он указывает на волю Отца, которая, однако, свое воплощение на земле находит, во всяком случае, в человеке. То есть тут речь идет, собственно, о молитве в ее настоящей полноте. И если мы действительно смотреть на молитву «Отче наш» как на вариант кидуша, освящения имени, то становится понятно, что это освящение в полноте возможно только в цельном мироздании, в таком мироздании, которое было задумано Богом с самого начала. То есть возникает очень интересное измерение молитвы. Но я бы сказал условно, что это такое, ну, как бы космическое измерение. Но только у нас с этим обычно связываются свои ассоциации. То есть мы тогда смотрим на... Когда мы говорим о космических масштабах, мы себе представляем какие-то процессы, которые как минимум хотя бы, ну хоть пару-тройку звезд в себя вовлекают. А иначе какой же это космический масштаб? Одной Солнечной системы масштабов маловато нам обычно бывает. Еще бы хотя бы пару соседних звезд бы прихватить, тогда да. Тогда масштаб вселенский, хоть сколько-то. А здесь на самом деле-то речь идет о другом. Но это тоже вселенский масштаб. Здесь речь идет о восстановлении целостности мироздания. И любая молитва только тогда настоящая, и только тогда живая, когда она с одной стороны укоренена в этой цельности и целостности, и с другой стороны восстанавливает ее там, где этой цельности и целостности нету. Ну, то есть, я понимаю, мы обычно на молитву, особенно молитву внутреннюю, но еще мы так ведь на молитву, когда смотрим, мы понимаем, что вот да, есть вот какая-то общинная там или литургическая молитва. И вот это, конечно, вот такое делание, которое затрагивает, ну уж как минимум там, я не знаю, ну какое-то внешнее пространство, короче говоря, она затрагивает. А кто-то говорит о литургии, что она, конечно, космическое измерение имеет. И об этом сейчас, по-моему, пишут. Ну, писали немало в 20 веке, по крайней мере. Ну, а наша молитва, особенно внутренняя, это что-то очень интимное, что имеет отношение с Богом. В виду наши, прежде всего, личные. И она такая, ну, камерно, интимно, внутренняя. Вот какая она, вот какая-то она вот такая. Ну, а нам, конечно, не до космических масштабов, нам бы выжить. Так что, как говорится, тут уж размахиваться не приходится сильно. Ну, а вот литургия, она, так сказать, вот она идет себе, вот она пускай идет, это тогда будет это уж космического масштаба, что-то пусть будет. Но мы и туда приходим, мы так участвуем по мере сил, потому что мы люди маленькие, и спросу с нас нету. Вот самое это любопытное, что в прошлый раз мы говорили, собственно, об этом самом освящении имени, как о процессе глубинно-внутреннем, вот как об этой самой молитве, которая в тайне. Но оказывается, именно такая молитва, оставаясь в тайне, имеет самое настоящее вселенское измерение. Притом, не переставая быть тем, что она есть. Вот что здесь, в этом «Отче наш», самое замечательное. Тут совершенно иное понимание масштабов, чем то, к которому мы привыкли. Масштабов и масштабности, скажем так. Оказывается, что гораздо больше и ближе, и масштабнее, ближе к Богу и масштабнее то, что в самой-самой глубине внутренней, чем то, что так вот может быть замечательно и прекрасно, и действительно масштабно продемонстрировано вовне. Но тогда, собственно, почему это становится все возможным? Ну, во-первых, отчасти потому, о чем мы частично уже говорили в прошлый раз, и, собственно, счастье как бы об этом, но не то, что напоминаю, просто к этому возвращаюсь в другом аспекте, имея в виду то, что любая молитва, если она, тем более, молитва вместе с Ним, со Христом, это молитва, которая существует как динамика в пространстве отношений Отца и Сына. То есть мы обращаемся к Нему, а вместе с Ним к Отцу, и иногда это называется «через Него», но на самом деле, как вы понимаете, если через Него понимать в смысле некоторого посредничества, то есть сначала я к Нему, а потом он дальше, то мы неизбежно выстраиваем определенную иерархию. Во-первых, ну, сына по отношению к отцу, а этой иерархии, очевидно, нет, так и относительно наших отношений личных со Христом и с Отцом. То есть здесь тоже предполагается, что я, это низшая ступень, он это он, Иисус это средняя ступень, а вот высшая ступень это Отец, и значит он, Иисус, имеет доступ к Отцу, а я имею доступ к Нему. Но тут, впрочем, наверняка появится куча посредников, которые скажут, а нет, между нами еще ангелы, а еще церковная иерархия. В общем, тут сразу появится посредников и желающих посредничать целая куча. Почти наверняка. Как говорится, только начни. На самом деле понятно, что внутри Троицы отношения не иерархические отнюдь. Там нет иерархии. Это полнота Божьей любви, как она существует внутри себя самой. И как она может быть открыта человеку в динамике. Но также точно и совместная молитва со Христом и обращение ко Христу не предполагает, как бы сказать, иерархичности. То есть всякий раз, когда я обращаюсь к Нему, мы вместе обращаемся к Отцу. всякий раз, когда я прямо обращаюсь к Отцу, Он обращается к Нему вместе со мной. Постольку, поскольку Он меня знает, и я Его знаю. Вот нормальная динамика молитвенная, когда дело касается христианской жизни. Сколько там человека в этой молитве, это уже отдельный вопрос. То есть, какова моя при этом молитва как человека, это отдельный вопрос. Но важно, важна соотнесенность вот этих процессов духовных. То есть это не сначала я к нему, а потом он дальше. Это включенность моей молитвы в его молитву и наличие как абсолютной духовной реальности его молитвы при всяком моем обращении к Отцу. Так же, как вообще говоря, и присутствие в дыхании жизни, в Духе Святом, когда я обращаюсь к Нему, а Он снисходит, присутствие там Отца и Сына. То есть тут включенность гораздо лучше объясняет эту ситуацию, чем иерархия как таковая. Но почему я, собственно, сейчас об этом вспоминаю? Я думаю, это, ну, наверное, более или менее понятно каждому. У любого христианина этот опыт, наверное, есть или как минимум должен быть. Но почему я сейчас об этом вспомнил? Дело-то в том, что именно там, где происходит вот такая встреча и совместная молитва, то есть обращенность друг к другу, там же, строго говоря, и создается мир. Ну, то есть, если иметь в виду, что он вообще-то не просто был один раз создан, а что созидание мира – это часть процесса божественной жизни, это не значит, что мир тождествен Богу, или что он там в Бога погружен, или что-то. Вовсе нет. Но появление мира, как некоторой Божьей реальности, это нечто абсолютно неотделимое от его собственного существования. То есть это не то, что вот Бог был вынужден сотворить мир, и потому сотворил, и не то, что он просто играл, и поскольку он играл, получилось то, что получилось. Ну, там некоторые индусские варианты, они как раз такие, там креационизм свой есть, но так не очень развитый, но вот там как раз такое понимание, что могло быть, могло не быть. Это Божья игра, ну, перестал бы он играть, ничего бы не было. Может, когда-нибудь и перестанет, и все исчезнет. Ну, индусское традиционное понимание. Поскольку там есть креационизм, он там такой. Ну, там Мандукья Упанишада, там Брихадараньяка Упанишада, вот эти тексты в основном. Значит, в Библии не совсем так. Там Бог с самого начала творящий небо и землю. Не сотворил, вот сотворил это все-таки, ну, понимаете, семитские языки, они ведь именные, там глаголов-то в нашем понимании нет. Там все, что мы воспринимаем как глаголы, что нам переводят как глаголы, на самом деле это глагольные имена. Ну, вроде причастие, деепричастие. Просто особенности языка. Нет, для иностранцев, конечно, там говорится, что есть там глаголы, иностранцы в основном, носители языков индоевропейской семьи, значит, у них глаголы в языках действительно есть, вот, а там их нету. Поэтому Бог творящий небо и землю. Но творящий как бы оканчивающие творения, если иметь в виду форму, которая употребляется. То есть, с одной стороны, мир всегда сотворен, с другой стороны, Бог всегда в процессе творения. То есть, это некая динамика, которая присутствует всегда, но мир всегда при этом пребывает в полноте, он Богу не тождественен, но Бог его созидает непрерывно. По-русски надо было бы, наверное, сказать вначале «Бог творит небо и землю». Это то самое перманентное, настоящее. Аористов-то у нас нет, поэтому как в церковно-славянском, то есть как в старославянском, даже в церковно-славянском они остались. Поэтому у нас нет вариантов передать это сколько-нибудь адекватно. Но если так, если действительно, что? Вопрос специально лингвистический.
Как в церковно-славянском?
Что?
Как там в церковно-славянском?
Ой, чтобы я помнил. Надо смотреть, я не помню сейчас славянский текст.
Он вошел в состояние творения, мог бы не быть.
Ну, сотвористо могло быть, я не знаю там как, если это аорист. Это первый же стих, первой главы Бытия, надо посмотреть, что там. Вот я сейчас не хочу просто туда лезть, пока запись идет. Вот, там, скорее всего, там, хотя кто их знает, в греческом вроде какое-то там эпоэса, значит, там это сигматический аорист вроде как. Что там в старославянском, не помню. Вероятнее всего, форму, конечно, скопировали, как всегда в старославянском, но вообще, так сказать, калькирует греческий. И в плане форм тоже, так что, вероятнее всего, конечно, так же. А вот, хотя не уверен. Так вот, если оно так, если динамика существования тварного мира коррелируется с динамикой, собственно, Божьей жизни, то понятно, что там, где существует точка встречи Бога с человеком, там же и в каком-то смысле центр мироздания. Тогда встает вопрос, а что, центров может быть так много? Строго говоря, если иметь в виду, скажем, что-то бесконечное, и, кстати, любопытно, кстати, это уже из европейцев, это Николай Кузанский хорошо описал, математически чисто. Бесконечная сфера – это сфера, где центр везде и нигде, и периферия тоже везде и нигде. То есть, строго говоря, Вселенная существует как, ну, скажем так, набор точек, центров приложения Божьей воли. Любопытно, что когда поэма творения описывает то, как, собственно, это сотворение происходит, то там с одной стороны звучит слово на каждый день творения, с другой стороны это всегда некое нечто имеющее начало, нечто имеющее завершение. Но собранное вокруг одного конкретного и сказал Бог всегда. То есть получается, что все происходящее в мире происходит вокруг воли Божьей. И вот где она проявляет себя, там и центр. Но при этом, если происходит вот эта самая встреча человека с Богом, а тем более, когда еще с Христовым участием это происходит, то тогда, конечно, центр оказывается там, где точка этой самой встречи. И вот сколько этих точек, столько и центров мироздания. Нет, ну понятно, что здесь, конечно, есть определенная, но ограниченность восприятия. Собственно, что там вопросы опять? Собственно, даже если брать, ну, может быть, в опыте это у кого-то есть, ведь если мы, ну, пока мы остаемся вот в этом четырехмерном пространстве времени, в котором мы живем, то для нас, скажем, расстояние – вещь абсолютная. И размер предмета любого, там, любого объекта тоже величина, ну, как бы сказать, абсолютная. Она абсолютная до тех пор, конечно, пока не проявляются какие-то особые, так называемые, релятивистские эффекты. А если они начинают проявляться, то даже в рамках нашего континуума становится понятно, что здесь все далеко не так абсолютно, как кажется иногда, когда скорости не такие. Но, может быть, ну, у кого такой опыт был, вы знаете, как, например, это бывает во время глубокой молитвы. Или, например, когда человеку дается какое-то видение, там, или во сне, или наяву, неважно, но переживается некое видение, где с пространством все не совсем так, или даже совсем не так, где оно достаточно относительно, и где, вообще говоря, человек оказывается в той точке этого мира, которую ему показывают, в которой он хочет оказаться. То есть речь идет не то, чтобы о перемещении. Речь идет о перестройке самого этого пространства, о подстройке его под волю человека. Разумеется, это возможно только в том случае, если тебе это показывают, если это Божий мир и Божья реальность, а ты в ней приглашенный гость, а не пытаешься туда ворваться, как воображая себя хозяином, знаете, вот врываются иногда. Вот когда это тебе показывают, и ты туда входишь, и тебя туда пригласили, и поэтому мир для тебя открыт, то в Божьей реальности чаще всего ни расстояние, ни размеры не являются чем-то абсолютным. И он действительно адаптируется под волю человека, этот мир. Строго говоря, даже когда просто человек входит в состояние глубокой молитвы, даже тогда иногда случается, происходит что-то подобное. Что-то похожее. Со временем, например. А бывает, что и с пространством. То есть, скажем так, времени бывает ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы адекватно оконтурить то духовное состояние внутренней молитвы, которое в данный момент у человека налицо. Время может сжиматься или растягиваться в зависимости от ситуации. Но с пространством реже что-то происходит, хотя всяко бывает. Это просто, почему я сейчас об этом заговорил? Это лишнее свидетельство тому, насколько на самом деле условным и относительным является понятие расстояний и размеров, а соответственно, ну, скажем так, центров, центра и периферии в привычной нам системе координат. Будь то координаты традиционные, там эвклидовы, или координаты в системе там Лобачевского-Риммана, система координат, где параллельные пересекаются. Вот. Это такая история из жизни, но почти анекдот. Парень садится, молодой, только школу закончил. Вот. По такой-то улице поедем, едем параллельно. Вот такой сидит, то ли кавказец, то ли из Средней Азии человек. Параллельно едем. Значит, тут в смысле пересекаем. Ну, как говорится, жертва ЕГЭ. Первый пошел. Параллельно, в эвклидовом смысле. Вот. Ну вот, в каком смысле не берите, хоть эвклидовым, хоть не эвклидовым, понятно, что если говорить о Божьей реальности, то она лучше адаптируется под волевое воздействие, чем любой вариант мироздания, вырванный из этой Божьей реальности и выпавший из нее. Но если так, тогда понятно, что любая наша молитва, если она настоящая, то есть если эта молитва как духовное состояние, там, а не просто молитвословие, плавно переходящее в пустословие, да? Ну, когда говоришь уже, непонятно, зачем говоришь, но как-то по инерции язык свой болтает, а где там находится при этом воля и внимание, это иногда даже самому непонятно. Я о таком состоянии говорю. Но язык привычно повторяет привычные слова. Такое уж бывает. Так вот, когда это не молитвословие, а только о собственной молитве, то есть единение воль, вот то, о чем мы в прошлый раз речь вели, то, соответственно, мы оказываемся в центре мироздания, а мироздание сосредоточивается вокруг этой самой точки, которая направлена в духовный процесс нашей молитвы. И, собственно говоря, только молитва, вот такая молитва, и собирает небо и землю воедино. То есть она возможна, настоящая молитва, я хочу сказать, возможна только в Царстве Божьем, как в цельном мироздании. Причем так было всегда, даже тогда, еще до прихода Христа, когда молились Яве. Единство локально, вот там, где оно, где эта молитва звучала, ну, настоящая молитва, там локально оно могло явиться. Ну, как некий прообраз того, что в полноте со Христом приходит. Причем, поймите правильно, это не обязательно молитвословие, но вспомните Авраама, который вообще за 2000 лет до Христа по земле ходил, но когда он этих самых ангелов видит, которые к нему идут, то это же, ну, ясно, что здесь уже нет этой границы. То есть, какой это мир, это земля или это небо? С одной стороны, земля, потому что там шатер стоит, и деревья растут, и стада пасутся, и все там, как говорится, все, что на земле, все оно вот здесь. Но с другой стороны, ангелы по земле обычно не ходят. есть в любом случае, там, где такая встреча происходит, там земля и небо стали снова едины. Так вот, дело-то в том, что нормальная молитва возможна только в этом единстве. И да, теперь, после прихода Христа, с его участием, это все, конечно, происходит быстрее, ярче, полнее. В том плане полнее, что сейчас, когда Царство Божие приблизилось, в принципе, любой христианин может жить в этой цельности постоянно. И вот как раз именно молитва, призывание имени является вот этой самой, этим самым средством. Но тут сразу же, естественно, встает и другой вопрос. Хорошо. Но речь-то идет о Божьей воле. Да будет воля твоя и на земле, как на небе. Это обращение, наше обращение к Отцу. Даже не ко Христу, что интересно, а к Отцу напрямую. И тогда вопрос. Но ведь, строго говоря, для Бога мир никогда не был ничем иным, кроме как царством. Его царством. То есть ведь вот эта самая разделенность, отделенность части мироздания, это вот выпадение части из полноты, это процессы, как они описаны с точки зрения тех, кто смотрит на всю эту ситуацию из этой самой выпавшей части. То есть это наш взгляд отсюда, грубо говоря. А ведь для Бога-то это разделение вторично. Для человека, который пребывал бы целиком в реальности царства, наш мир, отпавший от этой полноты, не был бы реален, если бы только сам этот человек не пожелал в реальность падшего мира войти. Почему, собственно, и говорится об абсолютной добровольности всего пути Христова, например. Для него нашего мира, строго говоря, не существовало до тех пор, пока он в него не вошел. Но когда вошел, он стал для него абсолютной реальностью, это понятно. Как для любого из нас. Но это был, скажем так, момент его выбора, его решения. Учитывая поставленную задачу, это понятно. То есть необходимость в эту реальность войти, понятно. Но в том-то и дело, что реальность становится для него таковой только тогда, когда он в нее вошел. Стало. И стало, да, действительно, до конца он проживает жизнь земного человека. Это, опять же, его выбор. До конца и этот падший мир для него настолько реален, что он умирает в нем, в этом мире. А реальность греха настолько реальна, что умирают, что его убивают в нем. То есть это все реально, абсолютно.
Можно вопрос?
Но, да.
А вот по поводу молитвы Христа, когда он сказал, да будет минет чаша сия, но пусть будет воля твоя, но не моя.
То что?
Но здесь получается, что он как бы воля Божьей То есть у него как бы одна воля, но он отдает свою волю Богу.
Ну да. Но вообще-то, когда человек, любой человек, даже, допустим, так сказать, с неиспорченной, не падшей природой, понимает, что ему предстоит, то есть умирать, то он, естественно, этого не хочет. Мы тоже не хотим умирать, хотя в сущности мы умираем чуть ли не с самого рождения. Но нам совершенно не нравится, когда этот процесс доходит до логического завершения. А он-то вообще в него не включался. Он же жил-то не умирая на земле, в отличие от нас. А теперь ему это предстояло. Сразу и во всей полноте. Ну, у любого нормального человека будет протест. Сама природа человека, вот как она протестует против смерти у нас, так еще гораздо больше она протестовала у него. Да, он этот протест, ну, прервал, прекратил своей волей, но тем не менее он, естественно, был. Он же человек, а не дух. И природа человеческая, это она же. У него такая же, как и у нас, но только безгрешная. И она же как бы нормально реагирует, адекватно на угрозу смерти. А реакция может быть только негативной. Как какой бы она еще могла быть? Коли даже у нас она негативная, при том, что мы полумертвые, чуть ли не с рождения. И то у нас протест этот самый. Природа наша звучит постоянно на окончательное умирание. А тут нормальная живая природа, как она должна реагировать на это?
Ну, тогда и нам надо молиться так же.
Как?
О каком?
Ну, обычно человек, которому что-нибудь предстоит, именно так и молится примерно. Может быть, не прямо так, но похоже.
Когда другого и нет варианта,
ну... Другого и нет варианта, но дело не в том, что другого варианта нет, а дело в том, что если это на сердце, то это нужно сказать. Лучше, ну, как бы говорить в этих случаях то, что есть, чем предполагать, что Бог и так по умолчанию все знает. Поэтому не буду ему ничего говорить. Это ж не вопрос того, что он знает, а вопрос того, насколько я ему доверяю. А так, я думаю, что многие похожие молитвы молились, хотя и не были безгрешными. Это неудивительно, в общем-то. Вот. Но, собственно, почему я сейчас об этом заговорил-то? Да потому что если это, ну, скажем так, условно, работает в одну сторону, то оно, естественно, работает и в другую сторону тоже. Ну, то есть, я хочу сказать, если из реальности царства можно войти в реальность падшего мира, и до вхождения она реальностью для входящего не является, а после вхождения таковой становится, то тоже примерно самое возможно и в плане выхода нашего в эту самую реальность царства. В конце концов, когда эта реальность является во Христе, Он воскресает. То есть смерть перестает быть в этот же самый момент частью Его существования. И вот воскресение. с нами все не так радужно, к сожалению, в том плане, что, в отличие от него, мы эту падшесть несем в себе, как свое с трудом отъемлемое качество. До Христа можно было бы сказать просто неотъемлемое. С его приходом это не совсем так. Оно, к счастью, для нас отъемлемое, но отъемлемое с определенными трудностями. Так вот, поэтому с нами сложнее, и нам сложнее. Но, тем не менее, принципиально такой переход для человека возможен, и вовсе не обязательно для этого ждать, ну, например, завершения этого земного этапа своего пути, вот чтобы такой переход стал возможным. Тем более теперь, когда Царство Божие приблизилось, он становится абсолютно реальным в любой момент. С другой стороны, здесь работает, ну, условно говоря, работает тот же самый механизм, как и в случае его собственного вхождения в наш мир, Христового вхождения. В тот момент, когда он входит в нашу реальность, в этой реальности реальным становится царство, которое он несет в себе. То есть оно было где-то там, ну, близко, далеко, это уже другой вопрос. Но, понимаете, близко и далеко, когда речь идет об иной реальности, это понятие, не имеющее смысла. Черная дыра может быть совсем рядом или очень далеко, но те, которые внутри нее, все равно не увидят ни одного объекта, который находится за пределами этой самой черной дыры, как бы далеко или как бы близко он ни был. Это другая реальность. И, ну, даже если увидят с помощью специальной аппаратуры, то уж точно не смогут с ними, с этими объектами взаимодействовать. Это к вопросу о реальности. Вот так же можно было видеть царство где-то, может быть, даже совсем рядом, и именно что частично его видеть до прихода Христа. Но вот взаимодействовать с ним было проблематично. С его приходом это стало реально, но при одном условии. Если эта реальность становится для нас и внутренней тоже. А вот тут как раз наша собственная воля играет определяющую роль. Так чего мы тогда просим? В сущности только одного, чтобы то, что было абсолютно реально для него с самого начала, стало также абсолютно реально для нас. То есть для него не было разделения между небом и землей. Вот в себе самом он преодолевает эту разделенность. Ну, то, о чем Павел пишет, что он из двух сделал одно. Там несколько аспектов этого выражения, но есть в том числе и этот. Нет больше той границы, которая разделяла миры. В нем нету. А для нас вопрос, есть ли эта граница или нет, это вопрос о том, насколько мы с ним и насколько мы в нем. Имея в виду его собственную жизнь во всей полноте ее динамики. У него-то она абсолютная. У нас, конечно, такой, как и у любого обычного человека, быть не может, даже если бы не мешали последствия падения. Все равно такой динамики у нас, как у него, не будет по определению просто. Но реальность, его реальность, реальность Царства Божия в таком случае, то есть если бы наша динамика была полноценной, стала бы и нашей тоже. И вот тогда действительно воля становится и на земле, и на небе для нас одна. То есть, попросту говоря, для нас больше нет неба и земли. А есть одно единое Царство Божье в полноте, как единая реальность. Но, как вы понимаете, начинается это все на той самой глубине, о которой мы говорили в прошлый раз. Это та самая глубина, где с одной стороны дышит дыхание жизни, данное нам Богом, но где с другой стороны возможна встреча нашей воли и Божьей воли. А если говорить о христианской жизни, это то самое место, где Отец с Сыном как раз вот эту самую внутреннюю комнату и устраивают в нашем сердце. И вот там действительно царство едино, и реальность едина. А вот дальше вопросы. К нам в основном, конечно. Вопрос в том, насколько эта реальность захватывает всю нашу жизнь, все наше существование. Наша беда, как падших людей, зачастую сводится к тому, что мы, ну, если можно так сказать, отделены сами от себя. Да, можно сказать, что это вопрос наличия там или отсутствия той же самой квазиличности, с которой мы себя отождествляем. Но ведь, строго говоря, когда мы себя отождествляем с квазиличностью, это уже довольно запущенный случай и далеко зашедший. То есть это скорее результаты некоторых духовных процессов. Я бы сказал, психические результаты. Собственно, духовные процессы, как таковые, начинаются тогда, когда мы раздваиваемся на уровне воли. Иногда это раздвоение доходит даже до того, что человек чуть ли не ощущает в себе как бы две воли. Такое случается порой. Причем, что интересно, это не всегда прямо затрагивает природу, и даже психику не всегда прямо затрагивает, хотя, конечно, если это спроецировалось бы на психический уровень прямо, то налицо была бы глубокая и абсолютно неизлечимая шизофрения. Но именно потому, что она абсолютно глубокая и абсолютно неизлечима, Человек ведет себя вполне адекватно и ощущает себя вполне здоровым. Странно может прозвучать, но сейчас попробую объяснить, что я имею в виду. Дело-то в том, что все упирается опять же в волю. Помните, мы говорили в прошлый раз, а может быть когда-то и раньше говорили, о том, что мера полноты нашей духовной жизни и наше духовное состояние определяется в огромной мере тем, насколько мы участвуем осознанно в процессе вот этого самого дыхания жизни, которое Богом нам дано, без которого нас бы просто как людей бы не было. А может быть и вообще бы не было, не знаю. Так вот, смотрите, получается интересная вещь. Получается, что с самого начала у нас, у людей, присутствует возможность внутреннего расщепления собственной воли. То есть, с одной стороны, есть некое дыхание жизни, которое нам дано, и которое Божье, и с которым мы, собственно, ничего и не можем, и не должны делать, потому что оно не наше, оно нам дано, но это не наша природа человеческая. Но с другой стороны, мы вольны в этом дыхании участвовать или не участвовать. Или участвовать по минимуму, или по максимуму, например. Ну, совсем не участвовать, наверное, не получится. Но свести участие к минимуму – это вполне реально. При этом мы не утрачиваем себя, если иметь в виду самосознание, которое у нас-то связано как раз с этим дыханием жизни. То есть мы можем сознавать себя, не будучи собой. Таким образом. Возможность наличия волевого импульса от нас не отнимается даже тогда, когда, собственно, в дыхании жизни мы участвуем по минимуму. Мы не теряем воли полностью, хотя она сильно при этом слабеет. Мы не теряем, собственно, себя, пока уж совсем до конца в этом процессе не дойдем. Да и то не знаю, можно ли совсем себя потерять. То есть мы можем существовать таким странным, расщепленным образом, которым в сущности, наверное, ни ангелы, ни точно животные существовать не могут. Я не думаю, конечно, что это какой-то ущерб или ошибка. Это замысел Божий. И, вероятно, он связан с тем, что мы изначально были задуманы существами духовно-природными. Этот вот такой, такая вот, в общем-то, опасная, по сути дела, двойственность нам дается для того, чтобы мы могли одновременно быть в двух мирах. Но при этом оставаться в одной реальности. Божьей. Миров-то может быть и два, а реальность при этом одна. Потому что реальность определяется волей, ее создающей, а не субстанцией, которая используется при ее создании, из которой состоит созданное. То есть, понимаете, грубо говоря, не важно, из чего это сделано. Важно, чьей волей это сделано. Ну, если уж совсем просто. И вот получается, что мы могли с самого начала так были задуманы, чтобы мы могли существовать в разных средах, но условно говоря, я лучшего сейчас не подберу, наверное, определение, как в духовной бы среде могли бы существовать, так и в природной. Ну, скажем, ангел в природной среде, но если я правильно понимаю эту ситуацию, существовать не может вообще. Когда этому самому падшему ангелу было определено есть пыль до конца дней, то есть быть ограниченным этой природной средой, это было страшное для него вообще чудовищное наказание. На самом-то деле, хотя он сам себе это выбрал, с другой стороны. Духовному существу нужна духовная подпитка. Оно не может жить, черпая силы, жизненные силы из природы. Это может только природное существо. Вот у животных, которые природа с самого начала, с этим все в порядке. Они природой питаются, в природе живут, им там хорошо, нормально и адекватно. Но они не приспособлены для жизни в духовной среде. Ну, то есть она и не вредит, но чаще всего они ее не замечают. А если замечают и реагируют, то эта реакция скорее психическая. Ну, вот как на психику, в принципе, дыхание Божье может воздействовать, причем абсолютно на любую, не только человеческую, то оно и воздействует. Там, на психику, я не знаю, собак, кошек, птиц, кого угодно. Но где ее меньше, там, конечно, и влияние меньше, там на амебу, естественно, влияние меньше. И, да, вообще более живо, скажем, теплокровные реагируют на молитву, чем аквариумные рыбки. Это тоже понятно. Там все-таки психики поменьше, прямо скажем. С другой стороны, скажем, высшие растения могут иногда на какие-то воздействия реагировать. Очень даже адекватно. То есть это означает просто, что какая-то психика, если все-таки есть, то она, конечно, реагирует на Божье дыхание. Но сама по себе она, да и животное в целом, для существования в духовной среде не предназначена. В принципе. Хотя это не значит, что его природа не может перейти в качественно иное состояние. Это возможно, и в конце времен, скорее всего, так оно и произойдет. Животные тоже преображаются. Они не становятся при этом людьми. Они, так сказать, становятся совершенными животными. Возможно, что даже и бессмертными физически, но при этом они не становятся людьми. Так вот, мы, люди, так устроены, что могли бы нормальным образом существовать в двух средах. Причем одновременно. В духовной среде и в природной среде. Но при одном единственном условии. Если бы реальность для нас в этих двух средах была бы единой. Но вы понимаете, что если говорить, например, о реальностях, то совершенно нормальным является тот факт, что у каждого, что у каждой стихии свое царство, как это язычники ощущали, там царство растений, царство животных, царство минералов, царство и так далее. Это действительно та реальность, в которой существует природное измерение, внутри которого пребывают все растения, все животные, все минералы, имеющие кристаллическую структуру, и т.д. и т.п. А еще царство звезд, царство. Понимаете, о чем я, да? Или не очень? Это, грубо говоря, все разные реальности, которые определены особенностями природной структуры тех или иных элементов мироздания. И они все для Бога абсолютно прозрачны, эти реальности. Просто надо учитывать, что ни минералу, ни растению, ни даже животному принципиально не дано осознавать ту реальность, в которой они существуют. Они как бы просто ее части. Поэтому для них самих все это царство. И что любопытно, мы, люди, иногда можем это ощущать. То есть мы можем... Я сейчас не буду об этом говорить, это огромная тема. Вот то самое мифологическое сознание, как тогда люди ощущали разные царства природы. Они их действительно чувствовали, каждое по-своему. Другое дело, что человеку нельзя было там оставаться. Эти царства не для человека были созданы. И человек не должен был становиться частью той реальности, в которой находятся там, я не знаю, минералы, растения, животные, звезды, планеты, галактики, вселенные. Это не значит, что туда нельзя войти, но нельзя свести себя к этой реальности. Человек-то мог войти куда угодно до падения. Он мог спокойно взаимодействовать на уровне их собственной реальности с растениями, животными, камнями, говорить с птицами, общаться с камнями, там, я не знаю, все что угодно. Мир для человека был живым. Не потому, что там везде жизнь, как иногда это интерпретируют немножко так упрощенно, а потому, что все абсолютно реальности на уровне, собственно, их как таковых, были человеку открыты. Но сам человек, как предполагается, должен был жить в одной реальности, Божьей. Только она была для него домом. Все остальное... Подпол, чулан, кладовка, да я условно так говорю, то есть это часть дома, даже, может быть, не главные комнаты, а может быть, там и красиво было. Скорее всего, где-то было очень красиво. Но красиво только до тех пор, пока ты видишь это из своей реальности, а когда ты оказываешься там внутри, там страшно и темно. Вот почему это вечное двоение, знаете, с одной стороны, какой-нибудь там вот царство минералов, да, Баженов, каменный цветок, вот там царство минералов. Там с одной стороны очень здорово, но с другой стороны, если ты там окажешься не в нужном состоянии, если ты станешь частью этого царства, там страшно. И это в сущности то, что отмечают люди, когда соприкасаются с любым царством, кроме царства Божьего, где хорошо всегда, естественно. Потому что это то, что Бог человеку приготовил. Во всех остальных местах это не человеческие царства, не человеческие реальности. Так вот, почему я сейчас об этом заговорил? Это огромная тема, и я не знаю, тут, наверное, надо было бы уже говорить тогда. В общем, это... Не знаю, это, в общем, это говорить о мифологическом сознании, о том, как это воспринималось, это отдельный, я не знаю, цикл лекций. Даже не отдельный семинар, это огромнейшая тема. Обратился я сейчас и вспомнил про это, потому что ведь человек-то изначально мог быть где угодно при одном условии. Не уходить целиком в эту реальность. Вот ограниченную природой тех, для кого она создана. Понятно, что эти реальности для минералов, там, растений, животных, звезд, планет и чего угодно еще, стихий создает Бог. Они сами ее создать не в состоянии. Это не те состояния, так сказать, создания, которые способны к такому творчеству. внутри своей реальности они прекрасно творят, творят то, что им Богом предназначено творить, и в этом смысле все в порядке. Все они там заняты своим творчеством, и нам вряд ли это когда-нибудь, ну, может быть, после преображения полного удастся это понять до конца. Сейчас это только на уровне догадок. Но иногда человеку удается соприкасаться с этими мирами, но, в общем, это не всегда хорошо. Но сам-то человек призван был оставаться в Божьей реальности, а грехопадение началось с того, что он попробовал создать свое. Но это то, о чем мы уже говорили. Так вот, эта самая молитва, как таковая, вот эта интенция единого, да будет воля твоя на земле, как на небе, единой реальности, единого царства, это интенция, обращенная туда, где возможна полнота для самого человека, где возможна полнота Божьего мира. Но для того, чтобы это стало для человека реальностью, вот это самое единство, человеку важно избавиться вот от этой самой, от этого двоения собственной воли, о котором мы сейчас вот только с вами говорили. Когда с одной стороны я могу быть, а с другой быть не с Богом. Я не знаю, как это у чисто духовных существ, у тех же ангелов, это все-таки не наш мир. И тут трудно что-то сказать определенно. Но вот мы в состоянии быть и в то же время быть не с Богом. Это вот особенность. И для нас это означает раздвоение нашей собственной воли. Если бы дело касалось только одной природы, то в каком-то смысле было бы проще. Ну, в конце концов, с природой можно что-то сделать. Можно, в конце концов, очистить человека до ядра, пересоздать заново его природу, и все будет хорошо. Но поскольку все упирается в волю, то, собственно, пересоздавать тут нечего. Дыхание жизни, как таковое, если в нем не участвует, если оно неосознанно не знает само себя, благодаря человеческому усилию, которое сам человек должен сделать, само по себе безлично. Это всего лишь та среда, которая дается человеку, и где воля Божья делает его человеком, то есть каждого из нас. Когда говорится о рождении в духе, то поймите правильно, это не аллегория. Мы действительно рождаемся как люди в том самом дыхании жизни, которая сама по себе есть только среда, внутри которой Божья воля позволяет нам существовать, как осознающим себя существам. Возьмите только эту среду как таковую, и она останется просто Божьим дыханием, не более того. А личность при этом может исчезнуть. То есть, собственно, ее сохранение как таковое никакой субстанция не гарантирована. Гарантирует возможность личностного бытия только воля Божья как таковая. Понимаете, о чем я, да? Но она возможна, то есть оно возможно, это существование, только в динамике. А динамика возможна, полноценная, нашего собственного рождения в духе, только тогда, когда наша воля целиком обращена туда, когда она не двоится. И вот тогда и Божья воля для нас перестает быть чем-то исключительно небесным. То есть чем-то таким, что действует в иной по сравнению с нашей реальностью. Ведь в нас самих этих реальностей ровно столько, сколько, ну, давайте назовем это так условно, сколько в нас может быть точек сборки. Ну, точка сборки, это, грубо говоря, это та точка, в которую я проецирую центр своей личности и вокруг которой себя выстраиваю и собираю. Вот сколько возможно таких точек, столько возможно и реальностей. Вот, а дальше? Вот, чуть-чуть оккультизма. Шутка. Как говорил при этом один профессор одного университета в Ватикане студентам: вы, говорит, только не повторяйте то, что здесь слышите. Говорит, я старый маразматик, мне ничего не будет. А вот вас могут и от церкви отлучить. Вот. Ну, это так, он шутку, конечно. Но в каждой шутке есть доля шутки. А он действительно уже был старенький такой, уже, конечно, он там, ему уже там. Вот. Но это, конечно, на самом деле не оккультизм, это уж я так это назвал, для смеху. На самом деле это, вот, собственно говоря, то, что во все времена, и в древности, и в средние века, и в эпоху Возрождения, и в новое время, между прочим, тоже заставляло смотреть на человека как на микрокосмос. В человеке все царства природы, человеческая телесность все эти царства вмещает. Кто-то скажет там на уровне энергетических центров, кто-то еще как-то. Но вот есть некая корреляция между этими царствами и человеческим телом. И человек поэтому может в любом из этих царств оказаться. Причем, что интересно, это правда. Вопрос не в том, как там оказаться, а как потом обратно вылезти. Там-то оказаться несложно. Вот как оттуда, это уже другой вопрос. Так вот, что это такое? Это, собственно говоря, и есть вот эта самая возможность для человека связать свое существование с любой из тех реальностей, которые принципиально ему доступны. Вот куда воля попадет, там человек и окажется. Но дело-то в том, что главная для человека реальность – это реальность того самого дыхания жизни, которого, например, с точки зрения природы у нас просто нет. Когда мы пытаемся найти себя и то упражнение внутреннее проделываем, мы ведь приходим, в общем-то, к несуществованию. На самом деле это не существование, всего лишь то, как психика, наша собственная психика, то есть высшая наша природа, потому что ничего более тонко организованного, чем психика, у нас в плане природы нет. Так вот, как эта высокоорганизованная природа переживает реальность дыхания жизни, Да, в общем-то, никак, как-нибудь и я. Она, наша психика, знает некую точку таинственную в глубине нас самих. А что за этой точкой целый мир открывается, это уже этого психика знать не может. Это глубже любого, любой природы, в том числе природы нашей собственной души. И вот в этой реальности, и только там, воля человека едина. Причем она там едина не так, что вот ушел туда и все. Она едина именно как полноценное духовное «я», которое в состоянии себя проявить на любом уровне собственного существования и в любой реальности из всех возможных, при этом не погружаясь в нее целиком и без остатка. В процессе падения человек попробовал побыть в другой реальности целиком без остатка. К сожалению, выход из нее оказался закрыт. Это то, о чем мы говорили. Туда-то легко, вот как обратно, потом. Это вопрос. Так вот, получается, что только там, где воля Божия и дыхание жизни, только там мир становится единым. Но ведь в этом самом единстве, сохраняя его, человек принципиально может пребывать в любой из тех реальностей, которые ему доступны. И тогда он будет привносить эту самую цельность, эту единую реальность Царства Божия всюду, где он окажется. И прежде всего, конечно, имея в виду и свой внутренний мир, но и внешний мир тоже. То есть тут как раз воля Божья через человека начинает действовать во всех мирах и во всех реальностях, которые открыты человеку. И выбор сущности невелик. Либо ты в эту реальность погружаешься, с которой соприкоснулся и в ней остаешься, либо возвращаешься или пребываешь постоянно в Божьей реальности, и тогда свободно входишь в любую другую, с возможностью оттуда выйти тогда, когда это нужно. И вместе с тем Божья воля начинает быть частью той реальности, в которую ты тогда вошел. Потому что она идет с тобой. Ну, собственно, вот почему это прошение идет вторым после «Да светится имя Твое». Ну, тут, конечно, сразу же тогда и о хлебе насущном вопрос тоже может встать. Но я думаю, давайте тогда все-таки это оставим на следующий раз. Я думаю, что сегодня достаточно уже было такого, над чем стоит подумать. А я тогда на этом пока остановлюсь.